Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Президент России Дмитрий Медведев пообещал руководству «Единой России» подписать указ о назначении думских выборов в конце августа, и думская кампания может стартовать раньше предыдущей. Кое-что это даст непарламентским партиям. Время на сбор подписей. Им надо представить не менее 150 тысяч подписей. Выигрыша будет «Единая Россия». Другие партии будут ограничены в агитации, а от ее имени сможет выступать виртуальный Народный фронт. Сегодня мой собеседник – известный российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, благодаря кампании «Праймерис» «Единая Россия» выходит на выборы в образе Народного фронта. Как вы оцените эту кампанию партии Путина?
Сомнительная вещь, в том числе с точки зрения эффективности политтехнологий. Речь идет о том, что поскольку «Единая Россия» популярность, очевидно, теряет, значит, идея заключалась в том, чтобы расширить социальную поддержку и сделать вид, что мы используем какой-то общенародный фронт, многогранное образование, без четкой политической ориентации. Но вполне понятно, что когда речь доходит до голосования, грань у этого Народного фронта будет только одна, электоральная грань, называется «Единая Россия». То есть технология ничего особенно хитрого из себя не представляет. В чем трудность? Дело-то все в том, что ограниченное количество мест в парламенте подразумевает, что на места, которые принадлежали партии «Единой России», придут какие-то ставленники из Народного фронта. И если из общетеоретических соображений это хорошо, это близость к народу, это обновление кадров, то из практических и тактических соображений тот, кто сидит в Думе, вовсе не в восторге от того, что ему придется уступить место для какого-то там представителя Народного фронта. Поэтому, естественно, последовали довольно примитивные и не очень симпатичные интриги в регионах, где проходят праймерис, в том числе недопуск некоторых товарищей, довольно весомых, до голосования, фальсификация результатов. То есть члены партии «Единой России» от души хлебнули всего того, что до этого они с радостью представляли возможность хлебать своим оппонентам. Поскольку внутри партии образовалась конкуренция, то, естественно, методы конкуренции, как раз те самые, которые использовала «Единая Россия» прежде, значит, теперь они обращены против своих же. Вот мы сейчас наблюдаем вот такие вот кульбиты, которые показывают не самое атласное нутро или не самую атласную изнанку нынешней властной структуры. Но что делать? Раньше или позже это должно было произойти.
Дмитрий Борисович, партия «Справедливая Россия» потеряла Александра Бабакова и группу товарищей, там, депутатов Старшинова, Вторыгина, Шестакова, которые ушли в Народный фронт. Некоторые уже ставят крест на проекте эсеров, мол, их Кремль списал. Не рано ли?
Сергей Миронов, честный рубака парень. Ему путинская команда поручила построить под державную власть региональную вольницу, которая собралась в Совете Федерации. Ну и он построил. В результате в Совете Федерации по существу нет представительства российских земель, как он на самом деле задумывался, а есть представительство более или менее зависимых от федерального центра лоббистов, которые решают свои частные проблемы. Совет Федерации успешно кастрирован. Сделав вот это доброе дело, господин Миронов всерьез счел себя политиком, что, с одной стороны, по-мужски, и поэтому не может не вызывать некоторого сочувствия и симпатии, а с другой стороны, против корпоративных правил. Он начал, как положено партийцу, всерьез конкурировать с «Единой Россией», то есть ее ругать, то есть говорить о том, что она неэффективна, то есть язвить отдельно взятые недостатки, делать все то, что положено оппозиционеру. А вот этого ему и не простили. Значит, логика такая. Тебя сделали начальником для того, чтобы ты понарошку изображал из себя оппозицию. А ты увлекся и начал всерьез. Кто ж тебе такое позволит? В связи с этим происходит такая воспитательная порка. Я думаю, он сам это все прекрасно понимает. По правилам корпорации не оправдал доверие партии. Партии в широком смысле слова, которая тебя поставила руководить вот этим подразделением. Дали понять, что не оправдал партийного доверия. Тогда надо уходить и доживать свой век где-нибудь там в тишине, особенно не высовывая. А он, опять же, исходя из таких мужских качеств, решил бороться. И этого ему, конечно, не простят. С одной стороны, его будут сейчас везде, где можно, об колено ломать с помощью того же самого административного ресурса, которым еще недавно он пользовался сам для защиты своих сторонников. То есть их не будут регистрировать на выборах. Их будут снимать с выборов за то, что они забыли дома тапочки. Им будут фальсифицировать протоколы не в их пользу, а в пользу кого угодно другого. То есть будет радостное такое восторженное воспитание отщепенца. Понятно, что все, кто рационально мыслит, в том числе господин Бубаков, который человек, воспитанный в недрах бизнеса, и который не имеет права вкладывать деньги в проект, который обречен на поражение или, во всяком случае, чрезвычайно мало перспективен с точки зрения отбивки этих самых средств, вынимает деньги из проекта, который называется «Справедливая Россия», и с этими деньгами становится в очередь проект, который называется «Общенародный фронт». Деньги ищут высокую норму прибыли и стабильность, уверенность. Миронов уже этого качества не обеспечивает, поэтому, конечно, с его корабля побежали вот эти симпатичные серенькие животные с хвостиками, и каждый в хвостике несет свой ресурс, потому что без ресурса их в Единую Россию не примут, там лишних мест нет. Там надо чем-то заплатить за то, чтобы тебя поставили на хорошее место и чтобы у тебя было какое-то политическое будущее. Поэтому у «Справедливой России» плохи дела, поэтому «Справедливая Россия» внезапно делается честным критиком действующей власти, становится реальным оппонентом и, как и все реальные оппоненты, имеет очень скромные шансы на участие в избирательной кампании и на победу в ней. Как бы к ним ни относиться, я с большим уважением и симпатией отношусь ко многим членам «Справедливой России», там есть очень достойные люди, но такая вот нынешняя политическая конфигурация не позволяет надеяться, что им удастся собрать голоса, потому что, может быть, они и популярны среди избирателей, и, может быть, даже их популярность вырастет среди избирателей, но итоги голосования подводит административный ресурс в лице Владимира Евгеньевича Чурова, и уж сколько этот ресурс насчитает «Справедливой России», мы с вами увидим.
Теперь о тех, у кого дела вроде как и неплохи. Вот «Города России» украсили постеры Михаила Прохорова в роли «Брата 2». Правда, кое-где эти постеры снимают. В партию «Правое дело» вошли лидеры ленинградской оппозиции, депутаты Соломон Гинзбург и Константин Дорошок. С другой стороны, в «Правом деле» прошли внутрипартийные скандалы. Олигарх распустил региональное отделение в Петербурге. Прохоров чуть не исключил из партии лидера подмосковного отделения Бориса Надеждина за якобы сотрудничество с националистами. Надеждин от приема бритоголовых в партию открестился, но не отказался от лозунга «Подмосковье – русская земля». Господин Орешкин, как вы оцениваете ребрендинг «Правого дела»?
Ребрендинг пока еще не состоялся. Прохоров решает тактические задачи. Прежде всего, дать шороху прежней партийной иерархии, чтобы те поняли, что имеют дело с новым серьезным человеком во главе структуры, который вырос из бизнеса и церемониться не намерен. Мы наблюдали показательные порки. Что относительно петербургского отделения, что относительно Бориса Надеждина. Слушаться меня, я единственный лидер, тут либеральничать никто вам не позволит, это партия либерального типа. Это воспитательное мероприятие. Что касается рекламной кампании, то это символическое подтверждение того, что у «Правого дела» все неплохо с административным ресурсом. Объективно говоря, трудно не заметить предвыборного контекста в этих симпатичных желтых билбордах, которые расставлены вдоль дорог. И если бы такие билборды расставил, скажем, Парнас или кто-то другой, я нисколько не сомневаюсь, что уже на завтра в суде был бы иск по поводу нарушения закона о предвыборной агитации. Действительно, кампания еще не началась, а агитация налицо. Конечно, те, кто эту агитацию размещает, говорят, что это социальная реклама. Хорошо быть правым, и коль скоро ты прав, то ты и силен, и все прочие благие пожелания. Но и стилистика, и портрет, и партийный лозунг, это все достаточно очевидно свидетельствует о предвыборном характере такого рода билбордов. Коль не снимают в централизованном порядке, значит, наверху делают вид, что это можно. Если бы это сделала «Справедливая Россия», уверяю вас, давно бы все сняли, потому что «Справедливая Россия» одна история, а «Правое дело» другая. То есть в этом смысле эта кампания демонстрирует, что у Прохорова неплохо дела наверху. То есть, во всяком случае, ему обещали не мешать. А сейчас он пробует систему на то, что ему позволено, как глубоко ему позволено. Интересно, что система не так жестко управляется из центра, как мы видим. Ну, например, в Новосибирске, кажется, если я не ошибаюсь,
да-да,
в момент ее снятия фильма про РЖД, вот эти билборды красиво завесили тряпочкой, чтобы не бросались в кадр. Что довольно забавно, потому что формально это тоже нарушение закона. Рекламная кампания проплачена. Значит, эти картинки выставили для того, чтобы трудящиеся имели удовольствие их наблюдать в любое время суток. И тут приходит какой-то другой начальник и говорит: вот это мне, пожалуйста, занавесьте. И хлоп, и занавесили. То есть, с одной стороны, мы имеем подтверждение того, что власть позволяет такие вещи делать до начала предвыборной кампании. А с другой стороны, мы видим, что одно дело федеральная власть, а другое дело региональная и, может быть, отраслевая. И эти отраслевые товарищи пробуют ту же центральную власть на слабину с другой стороны. Вот они здесь хозяева, и им вот эти желтые плакаты с портретом олигарха в кадре не нужны. Поэтому захотели и убрали. То есть, с одной стороны, значит, мы убеждаемся в том, что «Правое дело» – это серьезный проект, который перед тем, как раскручиваться по правилам игры, заручился поддержкой кого надо. А с другой стороны, мы понимаем, что вертикаль – это в значительной степени мифологическое сооружение, которое не до всех уголков нашей обширной родины досягает своим благотворным влиянием.
Дмитрий Иванович, вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже начал свою кампанию поездкой по Дальнему Востоку, раздает уже не по 500 рублей, как обычно, а по 1000. Вытянет ли кампанию Жириновский, комбинируя старые приемы и выступая в защиту русских?
Вы знаете, Жириновский – это феномен, которому не устаешь удивляться. Все зависит от него, от него лично, от его физического состояния, от его мотивации. Поскольку он гениальный артист, он на пустом месте собирает свои там 10-12 или даже больше процентов голосов, просто потому что умеет общаться с аудиторией. То есть проблема в том, что он немножко постарел. Со временем никто у нас не молодеет, и он тоже. Вот если он выдержит, если у него хватит сил и желания бороться, то я ничуть не сомневаюсь, что в очередной раз, вопреки всем очевидным соображениям рационально мыслящих наблюдателей, Владимир Вольфович соберет свои голоса и аккумулирует их, опять же, с тем же самым кинематографическим принципом. Он чем хорош с точки зрения кремлевской администрации? Он никогда, в отличие, например, от Рогозина, не идет со своим электоратом вперед до самостоятельной политики. Он идет только до окошечка в кассе. После того, как гонорар получен, массовка распускается, всем спасибо, все свободны, ЛДПР входит в Думу, после чего реализует кремлевскую политику, что, собственно, с самого начала и подразумевалось. Поэтому Жириновского поддерживают в Кремле, поэтому ему разрешают начинать избирательную кампанию до того, как она официально стартовала, потому что иначе на националистическом фланге остается примерно 25% как минимум электората беспризорного. А Владимир Вольфович, он привлекает к себе как минимум половину этого электората, не позволяя таким образом выскочить какому-то новому националистическому лидеру, который мог бы собрать все 25%. Вот. То есть Владимир Вольфович блистательно выполняет роль политического лидера, его партия блистательно выполняет роль националистического спойлера на своем фланге. И совершенно не вижу никаких резонов, по которым Кремль мог бы помешать этой партии, наоборот, он ее будет поддерживать. И, с другой стороны, почему бы Жириновскому проиграть? Его талант остается при нем, а мастерство, как известно, не пропьешь. Вот единственное, только годы копятся. Но я думаю, что он соберется и с его выдающимся публицистическим, вернее, скажем так, театральным шоу-талантом получит то, что надо. Я не стою удивляться этому человеку.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был политолог Дмитрий Орешкин. Организация Компартии России в Татарстане раскололась. Об этом событии расскажет корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Среди коммунистов Татарстана произошел раскол. Большая часть членов КПРФ решила выразить недоверие первому секретарю Рескома партии Хафизу Миргалимову. Причем дело дошло до открытого противостояния. Протестующие коммунисты пытались заблокировать вход в одну из музыкальных школ Казани, где проходила очередная партийная конференция. Однако несогласных с политикой рискома КПРФ разогнали с помощью полиции. По мнению выражавших протест, в татарстанском рискоме КПРФ давно уже созданы параллельные структуры, а фракции партии в Госсовете Татарстана и Гордуме Казани фактически сотрудничают с властью. При этом депутаты от КПРФ часто попадают люди весьма состоятельные. Первый секретарь Набережно-Челнинского горкома КПРФ Татьяна Гурьева так объяснила свою позицию.
Списка кандидатов в депутаты мы хотим, чтобы были настоящие коммунисты, убеждением, проверенные делом, а не ворюги, миллионеры, олигархи.
Первый секретарь татарстанского рискома КПРФ Хафиз Миргалимов называет своих оппонентов хулиганами.
Забаррикадировали дверь, не пускали ни депутатов Госдумы, члена президиума, ни меня как первого секретаря. Они пикет там объявили, когда у них пикет превратился какой-то уже на митинг, милиция приняла содействующие меры за нарушение закона о пикетировании шествии.
Сложившуюся ситуацию можно назвать бунтом первых секретарей. По их словам, на конференции 45 делегатов половину составили 6 миллионеров и работники аппарата рискома, а вторую половину – делегаты от несуществующих или неправомочных отделений партии. Активист коммунистов-оппозиционеров, который назвал себя Альберт, утверждает, что большую часть первых секретарей на конференцию просто не пустили.
На конференции не были допущены 35 делегатов. Это все они от местных отделений, которые выразили Миргалимову политическое недоверие. То есть, выражая политическое недоверие, мы сразу становимся гонимыми.
По словам Альберта, они представляют 3/4 от всего списка татарстанских коммунистов и уже несколько лет борются со своим первым секретарем. Но власть в рискоме захватила меньшинство во главе с Миргалимовым. В свою очередь, депутат Госсовета от КПРФ Валентин Кострин утверждает, что демарш однопартийцев – не что иное, как результат подрывной деятельности власти.
Мы предполагаем, что это неспроста. Возможно, и в этом участвует структура власти для того, чтобы раскачать монолитный, устоявшийся партийный орган.
Первый секретарь рискома Хафиз Миргалимов обвиняет первых секретарей местных отделений в бонапартизме и стремлении к власти.
Они не были довольны итогом выборов 2007 года. Почему-то якобы не стали из-за меня депутатом Госдумы. Они почему-то, говорят, случайно не попали в список депутатов Госсовета. Представьте себе, что вот эти люди стоят у трибуны Госсовета.
А вот Альберт утверждает, что в ЦК партии осведомлены о ситуации в Татарстане и там готовы оказать им поддержку.
И мы были в Москве 27 секретарей. Мы встречались у Зюганова. Зюганов нам обещал выслать сюда комиссию. Пока по комиссии ничего не понятно, будет ли она или не будет. Но комиссия от ЦКРК приезжала. И тоже справки были очень плохие для Миргалимова.
Те, кто следит за политической ситуацией в Татарстане, не удивлены скандалом, который разразился в среде местных коммунистов. Руководитель местного отделения ассоциации «Голос» Олег Белгородский говорит, что у рискома КПРФ давно уже сложилась неоднозначная репутация.
Верхушка местного отделения отделяется от рядовых членов. Происходит торговля местами в партийных списках, торговля выигранным местом.
Примерно того же мнения придерживается лидер местного отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин.
КПРФ у нас постоянно идет борьба двух или трех сил. Одна часть – это провластная во главе с Миргалимовым, с депутатами Госсовета. Вторая часть – это оппозиционная. И есть еще часть бизнеса, которая периодически туда, то сюда, в общем, склоняется.
Скандал среди татарских коммунистов разразился перед стартом предвыборной кампании в Госдуму. Но, по мнению их официального лидера Хафиза Миргалимова, не отразится на предпочтениях электората.
Наоборот, укрепило наши тылы.
Руководитель местного отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин также убежден, что конфликт не повлияет на настроение избирателей.
Обычных людей, избирателей, это не очень сильно, я думаю, затронет, потому что в основном голосуют за бренд компартии, а не за конкретных лидеров.
Ну а пока все, кто принял участие в акции протеста перед конференцией КПРФ, отчислены из партии, включая 9 первых секретарей местных отделений и 3 их заместителей.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Казани Олег Павлов. У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в программе «Время политики» политолог Дмитрий Орешкин.
Дмитрий Борисович, вот коммунисты пока как-то совершенно незаметны. Единственное событие – этот раскол организации в Татарстане на лоялистов и оппозиционеров. Похоже, они не демонстрируют того, что называется волей к власти.
У нас же вся политика такая, как бы понарошку. Ну и коммунисты тоже понарошку. Что, в общем, по большому счету, на самом деле, наверное, хорошо. Опять же, у нас страна не красная, а бледно-розовая по политическим предпочтениям. То есть социал-демократические ценности, разговоры про справедливость, про нелюбовь к богатству, это все очень актуально для огромного числа избирателей. Коммунисты у нас прикормленные. Коммунисты вместо того, чтобы набрать свои 35-40%, которые вполне рационально поддерживают левую идею в нашей стране, получают на самом деле 20, а за счет административного ресурса у них воруют там 5-7%, в результате они где-то на уровне 12-15% и держат. Это тоже, по большому счету, партия спойлер, которая не позволяет консолидировать левые протестные настроения значительной части избирателей. Геннадий Андреевич очень хороший политик, очень рациональный политик, у него есть много недостатков, но гораздо больше достоинств. Главное достоинство – это такой голос, как из бочки, которым он клеймит антинародный режим неустанно, не уставая при этом ездить в большой черной машине, носить дорогие костюмы и пользоваться всеми благами думского представительства. Походка в раскоряку, близкая народу и вполне пролетарская. То есть он хорошо исполняет эту роль. Он воспроизводит коммунистическую фракцию в Думе от выборов к выборам, несмотря на то, что его административный ресурс держит в трубе возможностей, в таком коридоре слева и справа, слишком много не позволяя его набрать. Он клеймит этот самый режим, но вполне устраивает его, на самом деле, вот эта политическая структура, в которой он лидер. Если бы был какой-то другой, более молодой, более свободный в терминологии лидера коммунистической партии, то это было бы опасно для ныне действующего режима. Геннадий Андреевич фигура удобная, и он прекрасно понимает правила игры, насколько я понимаю. Он в глазах многих избирателей представляет собой действительно реальную оппозицию, но те, кто поближе знаком с ситуацией, понимают, что эта оппозиция ряженая такая, в значительной степени кукольная. То, что он режет правду матку, а не справедливости и прочее, это, как у Владимира Вольфовича Жириновского, это вызывает аплодисменты и приток голосов, но не усиливает его реальные политические позиции. Так что все будет замечательно. Я думаю, что коммунисты с Геннадием Андреевичем во главе обеспечат нам партию или фракцию пенсионеров в Государственной Думе, которые будут рассказывать про то, как было хорошо при товарище Сталине, ничем не угрожая действующей власти.
У микрофона Михаил Соколов, беседовали мы с политологом Дмитрием Орешкиным. Из Екатеринбурга сообщала Екатерина Петрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на территории Микояновского мясокомбината начался крупный пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Огнем охвачена площадь в 4000 квадратных метров. В Цунтинском районе Дагестана на пути военной автоколонны произошел взрыв. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, по предварительным данным, пострадавших нет. Правительство России намерено выделить столице в 2011 году 100 миллионов рублей на посадку деревьев в качестве компенсации за вырубку участков Химкинского леса. Суд в Киеве в понедельник трижды за день отказался освободить из-под ареста экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, не удовлетворив соответствующее ходатайство адвокатов. Юлию Тимошенко обвиняют в превышении должностных полномочий. В Грузии 8 оппозиционных организаций подписали инициированный лейбористской партией документ с требованием импичмента президента страны Михаила Саакашвили. В лондонском районе Хэкни сегодня во второй половине дня отмечены новые беспорядки. Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй, прервав отпуск, провела встречу с руководством лондонской полиции. Президент Сирии Башар Асад назначил сегодня нового министра обороны. Генерала Али Хабиба на этом посту сменил Дауд Раджха, до этого возглавлявший генеральный штаб сирийской армии. Командование сил НАТО в Афганистане подтвердило, что вертолет в провинции Вардак сбили в субботу талибы. Мировые рынки продолжали сегодня падение.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Петербургская оппозиция намерена не допустить победы Валентины Матвиенко на муниципальных выборах 21 августа. Этот вопрос сегодня в Петербурге стал центральным, ведь если губернатор Матвиенко выборы проиграет, то она не сможет стать главой Совета Федерации России. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Смольный основательно подстраховался. Во-первых, сумел втайне провести кандидатуру Валентина Матвиенко совсем не там, где ожидала оппозиция, не в городе Ломоносов и округе Александровская, а в округах Красненькая речка и округ Петровский. Во-вторых, это решение было задним числом и подозрительно небрежно оформлено, как того требует закон, через две местные газеты. И хотя блогеры усмотрели подтасовки в этих публикациях, это позволило городской избирательной комиссии, а также затем и центральной, признать законную регистрацию Валентины Матвиенко. И, наконец, в-третьих, суды были поданы, как считают оппозиционеры, фиктивные и граждан с просьбой признать выборы незаконными. Оба суда, и Петроградского района, и Кировского района, в которых расположены округа, признали выборы законными. По мнению юриста «Справедливой России» Ивана Пирогова, это было сделано специально для того, чтобы не позволить оппозиции через суды оспорить законность выборов. Как «Справедливая Россия» намерена помешать Валентине Матвиенко стать главой Совета Федерации? Об этом сообщила лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Мы собираемся опротестовать объявление выборов, мы считаем их незаконными. Я уже направила жалобу в Центр избирком, я обратилась в прокуратуру, генеральному прокурору, с целью принять меры прокурорского реагирования. Наши члены партии, жители соответствующих округов обратились с заявлениями в суд о том, чтобы признать выборы незаконными, поскольку своевременно о них не было информации. Нужно направить обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать злоупотребление членов избирательной комиссии, которые осуществили подлог, и привлечь их к уголовной ответственности.
Иную, в отличие от справедливых русов, тактику борьбы с Валентиной Матвиенко выбрали представители несистемной оппозиции. Лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.
Существует две идеи. Либо голосовать за пятерых любых кандидатов, помимо самой Валентины Ивановны, из избирательного бюллетеня для того, чтобы она не прошла, либо портить избирательный бюллетень. Мы склоняемся ко второму варианту. Цель ставим такую, чтобы перечеркнутых бюллетеней было больше, нежели поданных за Валентину Матвиенко. Выборы в этом случае отменены не будут, но это будет моральная победа наша над Матвиенко, потому что выборы и так нелегитимны. Ну и какой это будет председатель Совета Федерации, когда еще и большинство избирателей перечеркнут бюллетени. Будем ходить по квартирам и убеждать тех людей, которые не являются сторонниками Матвиенко, а таких большинство, но они обычно не ходят на выборы, убеждать в этот раз прийти и испортить бюллетень, чтобы показать свое отношение к этой процедуре. Здесь, в этой кампании, собираются принять участие многие известные политики, в частности, Борис Немцов собирается приехать участвовать, ну и лидеры петербургской оппозиции. И активисты партии «Родфронт», партии «Народной свободы» и «Другой России» тоже будут этим заниматься. И мы планируем координировать свои усилия также и с системной оппозицией, с эсерами, с яблочниками, с коммунистами.
4 августа в схватку с Валентиной Матвиенко уже вступили и активисты петербургского молодежного яблока. Один из них, Николай Артеменко, принес к Смольному плинтус с надписью «Вы ниже». Он намеревался передать его в приемные губернатора, однако был задержан на скамейке в сквере у Смольного. На следующий день молодые яблочники направились с подарками в избирательные комиссии округа Петровский и округа Красненькая, куда понесли оловянных солдатиков и крыс. На ближайшие недели, нет сомнений, к двум муниципальным округам Красненькая речка и округ Петровский будет привлечено внимание не только журналистов, но и оппозиции и правоохранительных органов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник в программе «Радио Свобода. Время политики» – политолог Дмитрий Орешкин.
Дмитрий Борисович, вот Валентина Матвиенко тайно зарегистрировалась, ведет кампанию по выборам себя в качестве качестве муниципального депутата, чтобы попасть на пост председателя Совета Федерации, не обращая внимания на то, что она выставила себя, ну, в каком-то смысле, то ли на позор, то ли на посмешище. Откуда такой страх даже перед имитацией честных выборов на муниципальном уровне?
Это фундаментальная особенность нынешней власти. Как и в Советском Союзе, этот режим не способен выполнять свои собственные, под себя созданные законы. Базовый закон один. Кто начальник, тот и прав. Все остальные могут отдыхать. А на бумаге написано, например, что для того, чтобы стать председателем Совета Федерации, надо быть депутатом какого-либо законодательного собрания. Лучше регионального, ну хотя бы местного, хотя бы районного парламента какого-нибудь ручного. А для этого надо пройти выборы. И выборы тоже формальные, выборы тоже регулируемые. Но Валентина Матвиенко настолько разочаровала петербургских избирателей, и она это понимает, что каких-либо серьезных выборов даже под контролем администрации она опасается и правильно делает, потому что нет у человека электорального ресурса. Есть административный. И на свободных выборах, не то чтобы на свободных, а на публичных выборах, когда заранее известно, где она избирается, пришли бы оппоненты, развернули бы оппозиционную агитацию. Тот же самый Миронов из тех же мужских качеств хотел бы показать, что с ним вот нельзя вот так вот, как с маленькой выхухолью обращаться. Он все-таки думает, что он не выхухоль, а политик. И именно поэтому Валентина Матвиенко прячется от него и от избирателей по закоулочкам. Дело в том, что если даже при очень ограниченных возможностях у официальной, формальной, разрешенной оппозиции зарегистрировать оппозиционеров на этих избирательных участках, то появляется легальная возможность обеспечить контроль над выборами со стороны той же «Справедливой России». Нарисовать нужный результат будет чрезвычайно трудно. Поэтому вот так партизанскими тропами к таким выборам и готовится мэр Петербурга. Что, конечно, выглядит и стыдно, и позорно, и очень убедительно демонстрирует вот ту самую ситуацию, когда есть какие-никакие законы и какие-никакие выборы. Все равно даже они, уж кажется, полностью управляемые и несвободные, создают непреодолимые трудности для теряющей популярность номенклатуры путинской эпохи. Поэтому приходится прятаться на закоулочках, и все это вот создает тот самый фон, который постепенно осознается общественным мнением, которое то ли плачет, то ли смеется, и на самом деле все лучше и лучше понимает, как эта власть на самом деле устроена.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». 13 марта 2011 года Геннадий Савинов был избран депутатом райсовета муниципального образования Ульяновский район по Тетюшскому избирательному округу, а затем назначен представителем Ульяновской области в Совете Федерации. Что же получили жители села после этого выбора? Рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Село Тетюшское расположено в 20 километрах от Ульяновска. В судьбе члена Совета Федерации Геннадия Савинова оно сыграло такую же роль, какую вскоре предстоит сыграть в политической карьере Валентины Матвиенко муниципальным советом Петровский или Красненькая речка в Санкт-Петербурге, а именно трамплина для перелета в кресло сенатора. 13 марта руководитель Ульяновского землячества в Москве Савинов был избран депутатом райсовета муниципального образования Ульяновский район по Тетюшскому избирательному округу, а меньше чем через месяц назначен представителем региона в Верхней Палате Федерального Собрания. Для него словно специально целый год держали единственное в области вакантное место районного депутата. Это место теперь вновь пустует, как минимум до декабря. В начале августа я приехал в Тетюшское, чтобы узнать, что изменилось в селе после того, как оно на один месяц заполучило в депутаты московского гостя. Последние 25 лет уроженец Ульяновской области Геннадий Савинов живет и работает в столице. Первая же встречная женщина, к которой я подошел с микрофоном, заподозрила во мне предвыборного агитатора.
Все вот так доймете, все сто раз ходите, идти надо голосовать. Чего?
Просто хочу узнать, что изменилось в селе с тех пор,
ничего как... совершенно. Вон мусором заросли гор, мусор вовремя не возит, задыхаемся.
Во дворе одного из пятиэтажных домов по улице Школьной его жители неторопливо красят штакетник, сами укладывают асфальт на площадке перед подъездом. Социально ответственные граждане из нескольких домов сбросились по 60 рублей с квартиры, чтобы облагородить придомовую территорию. Старшая по дому Зайтуна Насырова признается, что на мартовских выборах она тоже голосовала за Геннадия Савинова, но делала это как будто под гипнозом.
За него как люди, так и мы все за него. А толку-то? А ведь они как, когда агитируют, золотые горы сулят. Все сделаем, все будет. Мы поверили ему. По идее, ничего, никаких сдвигов.
А почему вы поверили человеку, который живет в Москве? Наверняка ведь он не собирался сюда приезжать на постоянное место жительства.
Да, я даже не знаю.
То есть вы действительно поверили, что сюда пойдут финансы, что здесь там...
Ну а как же, они ведь как говорили до выборов, агитировали, как?
Скоро ведь опять будут выборы, опять нам суют Третьяка и еще кого-то. За кого будем голосовать? Ах, хоккеист который.
Он тебе поможет?
А так же, как и Савинов, наверное.
Ну, да.
А местные кто?
А местные я не знаю.
Вот именно не знаем. Мы бы знали местных лучше заранее.
Накануне мартовских выборов жителям села объявили, что Геннадий Савинов, как член землячества, будет курировать Ульяновский район и помогать ему оттуда, из федерального центра. Глава районной администрации Вячеслав Ковель тогда назвал это здоровым нормальным лоббированием интересов района. В поддержку кандидата выступила вся властная вертикаль. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, руководство района и поселения. Людей убеждали, что никто не сможет решить проблем района, кроме как депутат Савинов. Сам же он обещал приезжать в Ульяновск так часто, как это потребуется, а также общаться с избирателями по интернету в режиме онлайн. Пенсионерка Раиса Кармайкина тоже в это поверила.
А за кого было голосовать?
За кого-нибудь местного была
женщина. Да тоже местный, но только в Москве. Москва связана с регионами. Пусть общаются, пусть с Путиным, с Медведевым. Наши проблемы пусть решают, что у нас тут.
То есть вы предполагаете, что Савинов пойдет к Медведеву решать проблемы села Тетюшского?
А куда пойдет он? И почему, значит, народ выбирать, значит, что-то народу давать?
Глава администрации района Вячеслав Ковель объясняет, какие цели он преследовал, поддерживая будущего сенатора.
Да очень простые. Иметь своего представителя от района, Савинов глубоко порядочный человек, начиная еще с того времени, когда он работал еще в комсомоле.
Агитируя за московского гостя, чиновники обещали жителям Тетюшского сделать капитальный ремонт разрушенного дома культуры, восстановить систему водоснабжения, провести дорогу и газопровод в село Загудаевку, входящую в Тетюшское сельское поселение. Я попытался выяснить у Вячеслава Ковеля роль сенатора Савинова в решении этих насущных для района проблем.
Сколько он приемов провел в Тетюшах? Два уже, Загудаевки, два. Он, в принципе, открыл общественную приемную в Тетюшах, открыл здесь своего представителя, соответствующего в районе. Есть помощник сенатора. Я, как бы, вот, например, доволен этими инвестиционными проектами, которые сейчас предложены, по развитию производства, и то, что происходит в парковой зоне, восстановление памятника, вместе с губернатором, сейчас восстановление клуба, школы, искусственного. Ну, это же серьезные проекты. Восстановлена вода в полном объеме. В Тетюшах сколько не было лет воды? На пятых этажах. А сейчас вода там есть, даже в самый засушливый период времени.
Здание бывшего клуба, 6 лет назад переданного на баланс района, в селе называют «Домом Павлова», по аналогии с «Домом Павлова» в Сталинграде. Правда, разбомбили его не фашисты, а сами местные жители. Отрезали металлические швеллеры, чтобы сдать их в металлолом, разбирали кирпичную кладку, снимали кровлю. На стене я увидел надпись «Не входить, обрушение потолка опасно». Назначенный глава администрации Тетюшского поселения Иван Кушнарев с одной стороны односельчан осуждает, а с другой отчасти оправдывает. «Что было делать людям, если местный совхоз на несколько месяцев задерживает зарплату?» – говорит он. Совхоз – это теперь ЗАО «Тетюшское». Большое хозяйство, занимается животноводством, выращивает зерновые культуры, но испытывает нехватку рабочей силы. Работа на селе тяжелая, в страду – без выходных, зарплаты низкие, поэтому 80% трудоспособного населения находит работу за пределами села, в основном в Ульяновске. В кабинете Кушнарева традиционные портреты Путина и Медведева. На стене вереница грамот и благодарственных писем за вклад в развитие района. На столе, лицом к посетителям, табличка с надписью «Ты никогда не жалуйся». Что Бог воссоздаст, то и будет. Подумалось, вот оно, зримое воплощение небесной вертикали гражданского фатализма. Что было, то и будет, кого пришлют, того и выберем. Глава поселения гордится новым детским садом, тем, что удалось перевести дома в селе на индивидуальное газовое отопление, и тем, что, наконец, начался ремонт Дома культуры. На все это он просил денег лично у губернатора Сергея Морозова. Чем помог сенатор Геннадий Савинов? Пока что тем, что оставил свою визитную карточку. Кстати, по указанным в ней телефонам, до члена Совета Федерации мне дозвониться не удалось. Его помощник, первый зам главы администрации Ульяновского района Сергей Лебедев, пытается объяснить, в чем выгода выдала село Тетюшское, катапультировав Геннадия Савинова в Совет Федерации.
Человек, который своей порядочностью, честностью способен сделать для области очень многое. И от того, что Геннадий Александрович Савинов стал сначала депутатом районного совета, сейчас стал членом Совета Федерации, то, что он обещал, то, что было указано в предвыборной программе, практически все выполняется. Да, выполняется тяжело, мешает безденежье, ограниченность бюджета, мы экономим каждую копейку. Но газопровод Свеза-Гудаевка, он будет на будущем году. Тетюшский дом культуры будет в этом году, будет обязательно. Посещение Геннадия Александровича Савинова села Тетюшское будет продолжаться.
Глава Тетюшского Иван Кушнарев, как оказалось, регулярно просматривает сайт «Радио Свобода», но давать интервью под запись категорически отказался. Неправильно поймут перед выборами. Нежелание общаться с прессой – примета очередного предвыборного цикла. Сегодня власть раскручивает в регионе еще одного московского гостя – депутата Госдумы, известного хоккеиста Владислава Третьяка. Он участвует в праймериз Народного фронта и войдет в первую тройку списка кандидатов от «Единой России» по Ульяновской области на выборах в Госдуму. Водитель по имени Александр – один из идеологов выборного фатализма.
Про дорогу, как она была, как ее от Загудаевки до Тетюшска не было, так ее и нет. Там шибенка, вся разбита дорога. Это сейчас хорошо, летом по полю где-то объезжаем полевой дорогой, хоть более-менее. А зимой там вообще не проедешь. Я живу в Загудаевке.
Голосовали за кого?
Я вообще ни за кого не голосовал. Уже лет 10 или больше не знаю даже. А что там идти голосовать? Там и так уже все ясно. Там все выбрано давно.
Фаталистами жителей села сделала сама жизнь, говорит заведующая библиотекой в Тетюшской средней школе Ольга Прокуророва.
А какая разница, кого бы мы не выбрали, кого бы нам не привезли, все будет так же. Это не фатализм, это факт. Она была альтернатива, но не такая. Скажите, пожалуйста, пенсионер и человек, который работает в Москве. Кому мы пойдем? Которым работает в Москве, который ничего не делает. Как и это тоже не смогла бы ничего сделать. Сейчас я читаю прессу. Третьяк вернулся. Скажите, пожалуйста, что он может сделать вот для нас? Ничего.
Пенсионер, о котором говорит Ольга Прокуророва, это Валентина Ильина, активная общественница, член КПРФ и депутат Совета Тетюшского поселения. На выборах в райсовет она получила 23% голосов, а Савинов – 69%.
Сначала рейтинг был высокий у меня здесь. И чтобы со мной расправиться, они приходили ко мне домой, они мне угрожали. Уйди с дистанции.
Кто они?
Ну, в общем, с администрацией. Они со мной строго разговаривали. Если вы пройдете, то мы потеряем рабочее место.
Ильина немного обижена на односельчан. Как заявление или жалобу куда написать, так идут к ней. А проголосовали все равно за москвича.
Они с большой надеждой, большой человек. Вроде наша с области знает все. А люди большие надежды возлагали на то, что все-таки мужчина, может быть, пограмотней, был около президента. Они деньги большие платили. Они людям, которые раздавали его буклет, они хорошие, достойные деньги получили. И убедились уже совсем в том, что они неправильно сделали, когда закончилась выборная кампания. Когда в газете было напечатано, что все, он опять в Москве.
Местные выборы в Тетюшском округе – очевидный провал оппозиционных партий. Сколько-нибудь весомой альтернативы москвичу Савинову здесь так и не появилось. Плюс административный ресурс. Сельская интеллигенция, бюджетники оказались лучшими агитаторами за будущего сенатора. В любом селе, как правило, находится грамотный человек, который дает четкий политологический анализ событий. Пенсионер Александр Кармайкин как раз из таких.
Не он один Савинов. За эти годы много здесь прошло, и которые ступенька для их политической карьеры было наше село, наш район. И он не исключение. Люди во многом не понимают ситуацию. Во многом. Они ведь как думают? Раз он в Москве, он нам именно пришлет денег. Ну кто пришлет? Какая Москва интересуется Тетюшским? А в захолустьях люди вот так и думают. В районе денег нет. Как обычно они говорят. Поэтому и люди-то у нас голосуют не вот за наших здесь выдвиженцев. Вся страна, видимо, уповает на Москву. А всей стране не раздаст тот же господин Путин. Контингент такой, что избиратель. Уже выше средних лет прожили большую часть своей жизни в Советском Союзе. И это все переносится сюда.
Годовой бюджет Тетюшского сельского поселения 5 миллионов рублей. Из них около 30% собственные доходы от налога на землю. То же самое с бюджетом Ульяновского района. Из 400 миллионов рублей собственные доходы лишь пятая часть. Остальное – субсидии из областного бюджета. В этих условиях что-то сделать для села, для района можно только в режиме ручного управления за счет личных связей с начальством. Для этого главе поселения нужен глава района, главе района – глава области, а губернатору все еще дотационного Ульяновского региона нужна Москва. Чтобы вертикаль власти стояла и ручное управление управляло, Савинов и Морозов нужны друг другу. Губернатор получает лоббиста в Москве, а 64-летний сенатор в скором времени сможет рассчитывать на приличную государственную пенсию. Помощник сенатора Сергей Лебедев предлагает мне не быть наивным. В каком еще поселении есть свой член Совета Федерации, говорит он. Без его указаний некоторые вопросы вообще не решаются.
Я неоднократно сам обращался к Геннадию Александровичу с просьбой ускорить решение того или иного вопроса. Геннадий Александрович откликался и на эти просьбы. Мы посылали запросы членам Совета Федерации. Для скорейшего решения вопроса иногда необходим и авторитет члена Совета Федерации Савина.
В феврале 2011 года, накануне выборов, пресс-служба губернатора Ульяновской области сообщила о том, что Геннадий Савинов, как куратор района, обещал привлекать федеральные средства для решения первоочередных проблем жителей Ульяновского района. Любой финансист обнаружит в этой фразе лукавство. Все федеральные средства, в том числе и по целевым программам, поступают в областной бюджет, даже если речь идет о чрезвычайной ситуации. Основа властной вертикали и ручного управления – нищие муниципальные бюджеты, уверен Александр Кармайкин. Вот его заочное послание Владимиру Путину.
Не надо всю власть сосредотачивать в Москве, и чтобы вся страна повернулась как на Ленина, в сторону Москвы дайте. Зачем? Зачем убрали бюджет из районов, из области, большую часть? Теперь здесь бюджета не хватает, и все разиня рот стоят и смотрят на Москву. Когда оттуда солнышко взойдет, господин Медведев проснется вместе с Путиным, хотя они говорят, мы по очереди спим.
Село Тетюшское начинает жить новыми выборами. Жительница села, которая представилась как Галина, хоть и чувствует себя не однажды обманутой агитаторами от власти, но фатализму поддаваться не собирается. Пойдете на следующие выборы?
Ну, обязательно пойдем. Думаем, лучше будет выбирать, вот другого человека выберем.
И будете голосовать, как скажет начальство опять?
Нет, теперь это по своему выбору будем голосовать. Уж думаем теперь головой, кого выбирать.
Районное начальство нередко обвиняет жителей Тетюшского в социальном тунеядстве, в пассивности, в нежелании участвовать в решении проблем села. На субботники их не затащишь, только и знают, что просят денег. Из достоверного источника известно, однако, что на вакантное место депутата райсовета ульяновская власть будет двигать еще одного гастролера, человека из Самары, представителя компании «Самара-Трансгаз». Местное для нынешнего начальства только помеха.
У микрофона Михаил Соколов прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина. В Свердловской области пытаются перенести на 4 декабря выборы в законодательное собрание, но депутаты не могут договориться о том, как это лучше сделать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Согласно новому уставу, парламент Свердловской области должен стать однопалатным. Причем на Среднем Урале уже принято решение о совмещении выборов в региональное законодательное собрание и в Государственную Думу. Депутаты, у которых полномочия истекают в марте 2012-го, согласились сократить их на несколько месяцев до декабря 2011 года. Однако проблема в тех, кто в Думе отработал пока только 2 года. Дело в том, что с начала 90-х годов законодательное собрание региона состоит из 2 палат, в одной из которых работает принцип 2-годичной ротации. Это значит, что парламент является постоянно действующим органом. Именно эту проблему и пытаются решить свердловские власти. Они хотят заручиться поддержкой народных избранников, в том числе тех 14, которые избирались в 2010 году и должны работать до 2014. Пока принято решение, что они автоматически перейдут в новый состав однопалатной думы и доработают свой срок. Но с конца прошлого года в кулуарах областной думы идут разговоры о том, что в начале осени 2011-го в парламенте будет принято решение о самороспуске, что предполагает добровольное сложение полномочий всех без исключения депутатов. Спикер Свердловской областной думы единорос Елена Чечунова отмечает, что самороспуск – наиболее удобная форма реформирования парламента.
Самороспуск, он тоже сегодня юридически прописан. Мы сразу выходим на нормативную установленную нами численность депутатского корпуса, то есть на 50 депутатов вместо 64.
С этим вариантом согласен и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Глава избирательной комиссии региона Владимир Мостовщиков отмечает, что юридически принять решение о самороспуске вполне возможно.
Нужно, чтобы реализовать эту инициативу, созвать совместное заседание палат. Должно быть принято решение о назначении выборов.
Юридические коллизии решить можно, а вот как заручиться поддержкой всех депутатов, особенно оппозиционных, тех, кто был избран, два года назад. Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Справедливой России» Игорь Данилов полагает, что, продавливая решение о самороспуске, власти хотят лишить трибуны оппозицию.
Политическая причина – лишить оппозиционной партии трибуны, с которой можно донести свою позицию до избирателей. Большое количество законов подготовлено, социальных, нужных законов, которые мы планируем внести. Если мы их внесем, соответственно, поддержать их будет не очень хорошо, потому что это законы внесла оппозиция, а отклонить еще хуже, потому что люди вот все видят. Здесь исключительно политическая составляющая.
С этим согласен и коммунист Евгений Артюх. По его словам, депутаты договорились с губернатором Александром Мишариным ликвидировать вторую палату парламента и перенести выборы с марта 12 на декабрь 11 года с условием, что вопроса о самороспуске не возникнет. Артюх предлагает обратиться в Уставный суд Свердловской области с тем, чтобы выяснить, насколько соответствует уставу возможность самороспуска парламента и какова должна быть раскладка голосов за и против. По мнению депутата, абсолютного большинства голосов предложение самораспуститься, скорее всего, не наберет. И те, кто окажутся в меньшинстве и проголосуют против, фактически будут лишены своих мандатов, что нарушает не только их права, но и права избирателей.
Я считаю, что нужно законодательно закрепить положение о том, что те депутаты, которые сложили свои депутатские полномочия и в результате этих действий, если прекратились полномочия законодательного органа, эти депутаты на выборах, которые возникают в результате такого самороспуска, не могут участвовать на этих выборах.
Информированные источники утверждают, что депутаты должны собраться уже 30 августа и принять решение о самороспуске законодательного собрания Свердловской области и назначение выборов на 4 декабря. Успеет ли администрация губернатора Александра Мишарина заинтересовать в этом депутатов? Ведь у нее для этого остался только один месяц.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 15 августа прозвучит репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева, побывавшего в Костромской области. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон.
Стандарт и Пурс пришли к совершенно неверным заключениям и показали себя.
Чендерс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного
изменения. Татская семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.